Всем привет! Это подкаст «Хобби Бобби». Здесь мы обсуждаем интересные увлечения разных людей и наоборот. Всем привет! У нас сегодня в гостях Хамид Халитович Салахиддинов.
Здравствуйте, уважаемые слушатели.
Мы сегодня будем говорить про фотографию. Вообще, маленькая предыстория. Как только я начала записывать подкаст про хобби, мне часто приходили предложения записать подкаст про фотографию, пригласить фотографов. Но мне это казалось не очень интересно, потому что сейчас как будто бы фотографии увлекают очень многие. Это стало очень доступно. Фотографии на телефон, на какие-то не очень дорогие зеркальные фотоаппараты или более дорогие. Сейчас везде очень много курсов. В общем, мне казалось, что это будет не очень интересно слушать. Но моему мужу пришла интересная идея позвать в подкаст его папу Хамида Халитовича, потому что он увлекался фотографией еще в советское время. Аналоговое фото — это что-то совсем другое. Мне кажется, про это будет действительно интересно послушать. Расскажите сперва немножко про себя, чем вы занимались по жизни, сейчас занимаетесь, и какие у вас были вообще увлечения?
Ну, фотографией я занимаюсь с класса 7-го, наверное, вспоминается мне. Сначала у меня не было своего фотоаппарата с друзьями. Я к ним ходил, мы проявляли пленки. Потом папа мне купил фотоаппарат FED. В те времена это был такой средний крутизный фотоаппарат. Если самым крутым был фотоаппарат Зенит, на втором месте был FED, я считаю. А потом уже вот мылень, так называемые, там, смены и прочие вещи.
А чем еще вы увлекались? И расскажите вообще, чем вы еще занимаетесь, про вашу профессию? Потому что интересно, у нас в подкасте люди рассказывают, что вот я монтирую видео, работаю на заводе, вот я выступаю на сцене и работаю на комбайне. Обычно у всех это такое противоположное.
Ну, кроме фотографий, я с детства люблю работать руками. Я помню, как дедушка звал меня, когда у них ломалась электроплитка. Я еще тогда, может быть, учился в классе в третьем, может быть, в четвертом в начале школы, да. Вот, и не удавалось, и было очень много радости, когда мне это удавалось. Потом, наверное, в классе там шестом или седьмом, или, может быть, нам удалось протянуть электричество в баню тогда еще своими руками, и все тоже заработало, все было здорово. Ну, с тех пор я увлекался не только фотографией, но и вот починкой каких-то приборов, ремонтом своего велосипеда. В классе девятом мне удалось спаять первый радиоприемник.
Ого.
Когда я был студентом, мы тогда собирали светомузыку, мы тогда собирали вот своими руками колонки, потому что было негде их покупать, своими руками собирали усилители, чтобы там можно было потанцевать. Ну, вот такие были увлечения.
Ну, а расскажите, кем вы работаете?
Я учитель физики.
Вот так. С чего вообще началось увлечение фото? Почему захотелось этим заняться?
Ну, в те времена хотел запечатлеть, вот, скажем, создать историю своей семьи, историю школы. А обратиться в селе было некому, никто этим особо сильно не занимался. Ну и вот пришлось самому, тем более, что руками, как я уже сказал, я любил работать, потому и вот и пошла фотография.
Купить в те времена фотоаппарат. Вот вы говорите, что вам папа подарил его. Купить фотоаппарат, оборудование для проявки. Это вообще было сложно где-то найти и достать это?
Это было не столько сложно, сколько это было финансово довольно-таки недешево. Спасибо моему папе, что он поддерживал в этом вопросе. В конце концов, у нас появился и фотоувеличитель, даже портативный, по тем временам, скажем так, средней крутизны, опять-таки, да. Ну, а на пленке, на фотографии, если там ты фотографируешь всегда, то там финансировал, потому что если ему нужна фотография, значит, надо было купить пленку. Так что на проявитель, на фотопленку, на фотобумагу деньги могли давать те, кто фотографировались. А вот технику нужно было иметь самому. Это было непростое дело, да.
Ну, то есть получалось фотографировать за деньги тоже на заказ или только за расходные материалы?
Практически в те времена на расходные материалы. Деньги на фотографиях я заработал, может быть, когда уже закончил вуз, когда фотографировал свадьбу. Вот это был год, наверное, 88-й. Я заработал, может быть, рублей 10.
Угу.
А в те времена, когда зарплата была в районе там 120 рублей. Вот пару раз я там заработал денег, скажем, да, на фотографии. А так все это было на расходные материалы и за спасибо.
Расскажите, пожалуйста, подробнее, как происходил процесс фотографирования и потом вот этой проявки, потому что сейчас это просто достал из кармана iPhone, сделал кадр, нейросети его уже обработали за тебя. Там сейчас в последнем обновлении даже появилось такое, что если ты немножко завалил горизонт, он тебе подсказывает, он рисует красную линию, чтобы ты выровнял кадр. То есть настолько стало все просто.
Да, в те времена это было совсем-совсем непросто. Нужно было приобрести соответствующую фотографию, пленку, чтобы она была той светочувствительности, на которую ты рассчитываешь. Ну, скажем, чтобы фотографировать помещение, нужна была фотопленка 250 единиц, там, скажем, 130 единиц, а на улице там 32 единицы, 65 единиц. Затем эту фотопленку нужно в темноте, это практически на ощупь, как правило, под одеялом мы это делали, заправить в кассету, кассета вынимается на свет, затем эта кассета вставляется в фотоаппарат, ты фотографируешь, там было 36 кадров, как правило, в фотопленках, некоторых 24. Затем эта фотопленка обратно перематывается в кассете в темноте внутри фотоаппарата, затем ты ее достаешь, его нужно заправить в фотобачок, опять-таки в темноте на ощупь. После этого в фотобачок заливается проявитель. Помню, он стоил 22 копейки. И там указано время проявки. Обычно это написано на пленке минут 15, там 10, в зависимости от типа пленки. Затем промывается. Следующий раз тоже заливается фиксаж. И получается после фиксажа изображение на фотопленке, она называется негатив. Там черное место фотографируемое получается белым, а белые места получаются черными. Потому он называется негатив, то есть наоборот. После этого пленка сушится, вставляется уже, как правило, мы это делали по ночам, в фотоувеличитель. Экспонируется, значит, через фотопленку проходит свет в определенном количестве в течение скольких минут, секунд, в зависимости от плотности пленки. Получается скрытое изображение на фотобумаге. Фотобумага там в кювете, вот так вот трясли мы ее, она там, то есть получается не негатив, а именно реально фотография.
Позитив.
Позитив, да, правильно, позитив получается. Затем она промывается, просушивается. А еще можно ее было глянцевать, чтобы фотография получилась не матовым, а именно вот таким гладким, блестящим. Ну, на этом вот фотография, вот процесс заканчивается, скажем, да?
Угу. Ну, обычно как в кино, это показ красной комнаты.
Как красная комната, совершенно верно, да, с красным фонарем. Ну, про цветные фотографии, это особый случай, там другая история.
Там немножко. Сложнее?
Там сложнее, да.
Потому что вот сейчас, несколько лет назад особенно, был бум моды на пленочные фотографии, все покупали пленки. Они сперва даже более-менее доступны стоили, сейчас подорожали сильно. Их сами мало кто проявлял, потому что проявители сейчас это все очень дорого стоит. Это проще отдать куда-то, где они один раз заряжают этот проявитель, и его много раз используют одновременно. Ну, им выгоднее опытом как-то это делать. И многие брали только цветные, а черно-белые не брали проявлять почему-то.
Вот то, что я рассказал, это была история годов 70-х, 80-х. К 90-е годы появились другого типа пленки, которые уже вот дома мы не проявляли, которые мы сдавали в мастерские. Там уже пошла другая немножко технология. Там на самом деле уже дома нельзя было проявлять. И эти пленки были цветные. Кстати, вот можно было получить в те времена не только негативные кадры, а именно вот на пленке можно было получить изображение уже в позитиве. Их заправляли в диапроекторы и на экране показывали диафильмы в позитиве. Это уже второе поколение фотографий, я считаю, в отличие от поколения вот первого, которое не досталось. Может, оно еще было ранее какое-то. Да, наверное, раньше была фотография, когда не было пленки, когда были стекляшки, на которых тоже появлялись фотографии, тоже в негативе, потом тоже в позитиве. Но мне уже доставалась фотография вот именно в пленочные.
Муж рассказывал про то, что у вас вообще было очень много разных журналов, книг, посвященных фотографии. И мне кажется, может быть, ошибаюсь, что вы составили фотокружки или нет?
Я сам лично в фотокружок не ходил, но когда работал в Доме пионеров, я вел кружок с ребятишками, которые с увлечением ходили. У них до сих пор есть такие приятные воспоминания. Потом брат мой занимался, тоже такой же фотокружок вел. В Уразовке, в Доме пионеров, был такой кружок организован. Ну и там многие ребята научились фотографировать еще в пленочные фотоаппараты. И школа тогда, помнится, купила вот 10 фотоаппаратов. Правда, недорогих. Прямо ученикам на руки мы раздавали. Они покупали с удовольствием фотопленку. И вот потом проявляли. Мы вместе печатали. И все было очень здорово.
А сами вы как обучались? Или вас кто-то научил?
Как правило, это происходило вот с друзьями. Один где-то что-то узнал, другому показал, рассказал. У нас обучение происходило в таком режиме. Чтобы где-то там на кружок ходили, в деревне, такой возможности не было. В городах, наверное, была такая возможность, но вот в селе такой возможности не было.
А что вам больше всего нравилось фотографировать? Что было интереснее?
Ну, мне вспоминается, скажем, когда мне дали задание в школе, когда я учился, фотографировать все достопримечательности села Уразовки. Это я фотографировал почту, банк, автостанцию, из разных ракурсов. Это было, в общем-то, здорово получить фотографию, использовать время, скажем, суток, там, чтобы появились тени и так далее. Да, ну и, конечно же, фотографировать людей, чтобы передать настроение. Хотелось бы, но, мне кажется, мне это не всегда удавалось.
Вот эта мысль подкаста, она еще пришла после того, как мы пересматривали все альбомы, а у Хамид Халитовича очень много альбомов с фотографиями. У некоторых бывает там по одной, по две фотографии с детства, тут фотографии просто ящик. И там очень много фотографий незнакомых людей, которых... Ну, я, понятно, их не знаю, но муж говорит, это не наши родственники, это кто-то вообще, чужие, незнакомые люди. То есть очень много репортажных фотографий, как люди занимаются стройками, играют на гитаре, собираются отрядом, то есть они там в цилинках одеты, что-то делают. Мне кажется, что атмосфера молодежных вот этих посиделок, она там очень явно передается, все такие молодые, веселые, глаза горят, интересно.
Да, совершенно верно. Я за свою жизнь был... В 4 стройотрядах, из каждого стройотряда у меня есть фотографии. И не одна, а целых пару пленок оттуда привезешь. Фотографии жизни в общежитии, когда я был студентом, тоже интересные фотографии. Фотографии школы жизни, это тоже особый класс, особый настрой, особые фотографии. Вот я сейчас с возрастом почувствовал, что нужно было еще не людей, а именно фотографировать природу. Ну, может, тогда и не было пленки в достаточном количестве, чтобы можно было бы на это посвятить какие-то кадры, да? Ну, и были не только приятные моменты, были огорчения. Друг меня попросил фотографировать его свадьбу, я согласился, фотографировал с таким усердием, что все хорошо. И хотелось мне ему сделать приятное. В тот же день после свадьбы я прихожу и начинаю пленки проявлять. Проявитель сделал, там 3 пленки, и начинаю проявлять. И так получилось, что вместо того, чтобы заправить фотопленку сначала в проявитель, я их залил фиксажом. Понятное дело, что здесь я все испортил. Uh-huh. Вот, и мне трудно было оправдываться потом, что вот свадьба осталась без фотографии. Такая вот горечь у меня есть в этой самой истории с фотографией.
Через всю жизнь пронесена.
К сожалению, да. Но меня, правда, вот простили, но тем не менее я все равно себя чувствую виноватым в этой истории.
Ну, сейчас, конечно, тоже часто бывает такое, что фотограф пропадает, или с флешки все удалится, компьютер сломается, но все равно у кого-то в телефоне хоть что-то останется.
Что-то остается, да. Там был, скажем, запасной фотограф, но у него там мало фотографий, вся была надежда на меня, ну вот так я подвел немножко, получается.
Но у вас же тоже своих свадебных фотографий очень мало осталось. Там какая-то похожая история была.
Да, это уже другая история.
Ну, вы расскажете?
Нет, мы про нее промолчим.
Ясно.
Да.
А вот про стройотряд еще. Расскажите, пожалуйста, про поездку в Якутии, как это было. Ну, просто интересно. Я потом приложу фотографии из той поездки, и будет, мне кажется, вдвойне атмосферно, интересно про это послушать.
Ну, Якутия — это особая цивилизация, особая страна, особая природа, особый мир нашей родины, скажем, да. Туда надо лететь только 9 часов на самолете. Мы туда прилетали, там еще бывало снег. Когда мы оттуда улетали в конце августа, там уже снег ложился, бывало такое.
Сколько вы месяцев там были?
Мы там обычно 1.5-2 месяца. Летние каникулы. Это уже 82-й, 83-й, 84-й годы мы там были. Еще я был в стройотрядах в Чкаловске, нашей области, в Сеченском районе. И всегда я ездил с фотоаппаратом, на самолете можно было провозить все эти там. Обычно мы пленку с собой брали в запас, и там фотографии можно их увидеть, найти. Природа Якутии, там, где растут маленькие сосны, там, где камни, там, где булыжники, там, где холод, там, где летом полярные дни, ночей не бывает. Строили мы дороги, мы в те годы еще ставили вышки мобильной связи в аэропорту. Очень, это вообще такая отдельная история. Этому можно отдельный подкаст посвятить, если к этому настроиться.
Вот тут перед нами фотография. Сейчас будет про нее какая-то интересная история.
Если говорить о жизни студенческой строительного отряда, то цель у нас была такая, чтобы как можно больше денег заработать. Кроме того, что мы работали на основной работе, была поставлена задача прямо еще в Нижнем Новгороде, вот мы должны там то сделать. Мы всегда старались искать какую-то работу побочную, чтобы можно было там деньги заработать, а потом на весь отряд поделить. И тогда наша заработная плата, кроме того, что была официальная часть, еще появлялась неофициальная часть. И у нас подвернулась такая ситуация, что мы должны были улететь из города Якутска. Этот год мы работали в самом Якутске. И мы улетели на самолете за 80 километров чисто якутское село. Мы там должны были построить дом. Ну, сколько сможем, столько построим. И понятное дело, что деньги эти должны были быть неучтенными, и, в общем-то, мы были к этому готовы. Но когда мы туда приехали, получилось так, что нам объявили такой фронт работы, что мы не могли ее выполнить никак. А должны были мы получить зарплату только в том случае, если мы выполним полностью. А у нас уже времени оставалось дней 20 до отлета. Вот мы вынуждены были отказаться. Но тут зарядили дожди, и мы не могли и работать, потому что работать нужно было за просто так. Ну и как-то должны были жить. Вот и получилось так, что мы тут в основном сидели на объекте. Вот тут фотография прямо видно, как мы тут сидим. Понурые, зарядили дожди. Но тем не менее мы работали, чтобы нас кормили 3 раза в день за то, что мы работаем, да, и нам представляли ночлег. Ну и, в общем-то, мы поработали, наверное, дней 8, а погоды все нет и нет, а оттуда выбраться из этого поселка, назывался он Нях, мы могли только или на самолете, или на вертолете. Мы даже пытались проложить тропу какую-нибудь там, местные сказали, что ни в коем случае вы все равно не дойдете до Якутска за самого. И вот мы ждали вертолет и часто сидели, между чем работали, вот это запечатлено в этой самой фотографии.
А как вы в итоге выбрались оттуда?
Вот такая получилась история. К нашему счастью, но получилось так, что к несчастью местных жителей, умирает один из пастухов. И чтобы выяснить, почему же он умер, его нужно было отвезти в Якутск, морг, и за ним прилетает вертолет. Ну и на этом вертолете прилетает наш бригадир, скажем тогда, который уже заранее договорился, что нашу бригаду заберут обратно, и мы на этом вертолете, в общем-то, выбрались оттуда.
С пастухом вместе с мертвецом.
Вот такая вот получилась картина. Да, его везут в морг на обследование, и мы, 8 человек, оттуда выбираемся. Вот такая была история. Жизнь в этом поселке чисто якутском была очень интересна. В каком плане? Пока мы там жили, там все пастухи были на пастбище, они туда уехали. Ну, в селе осталось очень мало людей, но тем не менее к нам по вечерам приходили вот кто могли. Нельзя ли поживиться там водкой и так далее. У нас строго-настрого предупредили, чтобы местных там ни в коем случае ни грамма им не наливать, потому что у них начинается запой, они бросают работу. В общем, это для них было пагубно, и мы придерживались этого правила. Следующая фотография, которую мы можем прокомментировать, это фотография с вертолетом. Это фотография еще одной нашей, скажем так, шабашки левой работы, когда мы должны были оштукатурить строение в аэродроме для того, чтобы зимнее время, там, как известно, в Якутии сильные холода, доходят там до минус 50. Так вот, там были такие будки, внутри которых находится радиооборудование, которое создает сигнал для того, чтобы самолеты могли сесть и выбрать себе нужную полосу. Летом-то все это работало хорошо, а вот в зимнее время там было холодно, и мы были вынуждены работать, штукатурить вот это самое помещение. Что интересно, оборудование мы выключать не должны были, не могли просто-напросто выключать, потому что если мы его выключаем, в этом случае самолеты, они теряют курс, они не могут садиться на нужную полосу. Но, однако, вот когда мы дошли до фиера, где уже антенна выходит наружу, а нужно было все же штукатурить, мы вот немножко, скажем так, самовольничали, выключили оборудование, рубильник выключили полностью и быстренько заштукатурили. Но нам тут быстренько позвонили, чуть не машины приехали, что вы делаете, тут самолет не может садиться. Вот такая была история. И вот тут мы видим фотографию с вертолетом, когда прилетели, чуть ли нас не арестовывать, чтобы мы такого больше не делали. Ну, вот тут еще есть фотография около костра, где мы тут прямо в тайге. Вечером после работы мы раз в неделю уж точно выходили, разводили костер. Правда, шашлыки жарить было нечего, ну, а вот вскипятить чай и подышать воздухом костровым из сосен небольших якутских нам это удавалось, и мы отдыхали. Да, еще вот такая фотография, где мы находимся в Накомарниках. Это опять-таки фотография из той же серии, из того же поселка, где мы строили и ремонтировали эти самые маяки. Работать без Накомарников там было невозможно, потому что в летнее время там комары были очень злые, было очень много, нас об этом предупредили. И еще из Нижнего мы покупали себе не Накомарники, это, скажем, такие маски для того, чтобы осматривать пчел.
Ну да, похоже, как пасечник.
Да. И нам даже несколько ночей в палатках приходилось спать прямо в них. Если в них не спишь, потом утром встаешь, все лицо обкусанное, и оно получается таким опухлым, да? Вот. Вот такая вот тоже фотография интересная.
Как вообще вы там жили? Как у вас была устроена жизнь в Якутии, когда вы туда приезжали?
Это тоже история довольно-таки такая интересная. Очень часто получалось так, что нужно было ехать туда квартирантом. Кто такой квартирант? Квартирант – это студент, который на 3-4 дня раньше туда прилетает и обустраивает жилье для всей бригады. Вот в 82-м году мы жили, работали непосредственно в Якутске, и нам выделили место недостроенную больницу областную города Якутска. Мы там должны были построить кровати для всей бригады из досок, должны были построить столы, скамейки, стулья, кухню оборудовать. Вчетвером мы в течение 3-4 дней пытались все это сделать, но до конца все же не смогли. И когда бригада приехала к нам уже, вот основная бригада, мы получили такой небольшой нагонячек, то, что мы вот слабо работали. Были времена, когда мы жили в таких вот построенных заранее в палатках, покрытых толью, рубероидом.
Ну, это такая деревянная палатка.
Деревянная палатка, скажем, щитковый дом ли. Вот. Но это было лето, мы ее не топили, тогда можно было нормально жить. А вот те, кто жили зимой в этих палатках, там стояли печки-буржуйки и их там топили. Еще одна интересная ситуация, история, это был поселок Айхал, 83-й год, когда я там встретил парня с соседнего села Семеновка, и вот он там жил и работал. Мы с ним встретились. Там, кстати, в Якутии очень часто продается чистый спирт, а не водка. Вот он купил чистого спирта, и вот мы события отметили. Кстати, пить чистый спирт это надо умеючи, потому что там можно прожечь свои дыхательные органы. Но нас научили этому, и, ну, к счастью, мы к этому делу не пристрастились. Но чистый спирт там...
Запомнился.
Запомнился, да, он там в цене, он там котируется. Кстати, чистый спирт, сделанный из пшеницы, там стоит дороже, чем... Спирт, сделанный из опилок. Прямо даже водка там есть, сделанная из опилок. Она прямо на вкус чувствуется такая вот деревянистая, скажем так, да. Ну, а градусы и там, и тут они одинаковые.
Ну, получается, вы с утра как просыпались, шли работать, что-то строить, дороги и дома вы строили, да?
Да, я там, кстати, вот, будучи студентом, я научился, более-менее научился, я считаю, штукатурить. Понимал, как строить можно было дороги. Кстати, могу сказать, как мы строили дорогу в самом Якутске.
Интересно, она до сих пор там есть? Может быть, ей пользуются?
Уверен, что есть. Дело вот в чем. То, что меня удивило. Центральная, ну, может, не центральная, но улица такая, вот, проспект такой значимый. Дорога строится следующим образом. Выкапывается котлован. Понимаете, что это там, где вечная мерзлота. И глубина этого котлована во всю дорогу, во всю ширь, вся дорога вот примерно 1-2 метра, наверное, глубиной. На дно засыпается вот этого котлована слой песка, 20 сантиметров. Потом укладываются бревна, прям такие круглые, настоящие строительные бревна. Я просто удивился, сколько можно было из этих бревен получить досок. Вот они укладываются по этому самому дну. После этого поверх этих бревен укладывают доски и сыпется снова песок. Таким образом достигается высота от поверхности земли 50 сантиметров остается. Теперь поверх этого песчаного слоя снова укладываются бревна в другом направлении, если те были вдоль, а эти будут поперек. После этого на эти бревна насыпают песок, сверху щебень, и уже потом пошел или асфальт, или бетон. Вот такая получается золотая дорога в городе Якутске. Это все связано с тем, что вечная мерзлота, если построишь, видимо, иначе, она загуляет дорога, и проспект разрушится. Ну, такие дороги, понятное дело, везде не построишь. Но, однако, вот в городе Якутске мне лично самому приходилось участвовать в строительстве таких дорог. Но если говорить о дорогах меньшего значения, вот такой поселок, он назывался Строительный, насколько мне помнится, недалеко от поселка Айхал. И вот мы там строили дорогу, песчаное основание и опалубки, виброрейка и толщина бетона 40 сантиметров. Это тоже нас поразило, в общем-то, это тоже очень большая толщина, нам казалось, по тем временам. И через каждые 1-2 метра нам приходилось ставить поперек вот в это самое дорожное полотно доски, но нам объясняли, что это вот такие термошвы, чтобы бетон не разрушался. Тем не менее, доски были такие вот качественные. Ну, как мы понимаем, как строители из этих досок можно было строить там потолки, полы, а это мы пускали просто-напросто в дорогу. Также нам приходилось наблюдать и видеть, как в вечной мерзлоте утонули трактора, техника, просто-напросто вечная мерзлота. Если там трактор вовремя оттуда не уберешь, если он там поработал зиму, если она осталась на время таяния вечной мерзлоты, она просто-напросто туда уходит, как вот болото засасывается, и уже ничем этот трактор не спасешь, ничем ее оттуда не вытащишь, если только вертолетом мощно, да, но этим никто не будет заниматься, потому что если посчитать, то работа твоего вертолета будет стоить дороже, чем загубленная, скажем так, техника. К сожалению, вот в Якутии это не так все просто.
А если подождать, когда оттает вечная мерзлота? Уже нет смысла? Он уже загнил?
Ну, вот за это время трактор может полностью погрузиться, оказаться внутри вечной мерзлоты. Ну, тут работает, понятное дело, сила тяжести. Сила тяжести превращается в тепло, вечная мерзлота оттаивает. Да, кстати, когда мы строили радиомаяки, вместо того, чтобы копать и долбить вечную мерзлоту, а нам нужно было туда углублять якоря где-то на глубину метр, да? Ну, нам это подсказали, нам дали такое оборудование. Топится котел, туда заливается вода, оттуда идет шланг, и конец шланга направляется вот это самое вот место, где должен стоять этот самый якорь. И чем больше топишь, тем больше пар оттаивает вечную мерзлоту, тогда твой якорь туда вот ниже-ниже уходит, когда уже метка там достигается, прекращаешь топить, и получается так, что топить котел гораздо проще, чем нежели долбить вечную мерзлоту. Вот такие там интересные моменты. А вот на сопках еще одна история мне вспоминается. Мы строили радиомаяки на вышках. Вернее, на сопках. Не на вышках, а на сопках. Вышки строили на сопках. Мы должны были улететь на вертолете с аэродрома в Якутске, в самом, на сопку. Наша бригада тогда, насколько мне помнится, состояла из 5 человек. Мы погрузились. Погрузили все оборудование, кабина вертолета, летчиков и наша вот она не перегорожена. Начинаем подниматься, а получился перегруз небольшой. Летчики, видимо, оценили, ага, вот перегруз небольшой, поднимемся. За один рейс мы все и оборудование, и людей там высадим, они потом выполнят, и на этом мы сэкономим на горючем. Когда мы прилетели на сопку и стали садиться, мы почувствовали, как вертолет наш прямо как будто комом пошел в землю. Мы думали, что все, уже падаем. Но, однако, когда он стал ниже спускаться, пилоты сумели вертолет выровнять, мы не упали. И потом они вернулись обратно в аэродром, выгрузили оборудование, большую часть, полетели обратно туда на сопку, высадили нас, часть оборудования, и еще третьим рейсом уже, получается, привезли недостающее оборудование. Вот так
сэкономить
получилось,
не смогли.
Сэкономить не смогли, да. Вместо того, чтобы сделать 2 рейса, они сделали 3 рейса. И еще получился такой вот риск. А вот когда мы стали возвращаться уже без вертолета обратно домой, вот нас было 5 человек, и вот один из нас отлучился вот каким-то образом, то ли с грибами, то ли что-то еще. Мы его ищем, мы кричим и так далее, и нигде его нет. Мы по тропиночке, видимо, наш старший знал эту тропиночку, и мы вернулись. А его, мы думали, может, он туда муж вернулся, а его нет. Потом мы уж думаем обратно идти. И вот через реку, довольно там широкую, был протянут трос. И смотрим внимательно, по этому тросу ползет человек. Он обмотал себя веревочкой или там проволокой. И по этому тросу перебрался вот на наш берег. Наш 5-й студент строительной бригады вернулся с этой сопки вот таким вот образом. Мы немножко себя ругали за то, что не стали... Ну, мы его не бросили, мы его искали. Но получилось так, что мы его нигде найти не смогли. И вот такая вот получилась история, что он вернулся вот таким вот образом.
Он заблудился, живой. То есть оказался
он с той заблудился, стороны. Получается, да. Получается, заблудился.
Ну, то есть вы эту реку не пересекали, вы с другой стороны как-то
мы
прошли.
Там был мост, он такой вот... Он висячий мост из тросов. Но это был мост настоящий, по нему можно было идти пешком. А там, где он пересекал речку, да, там не было моста, там был только трос перетянутый. Mm. Вот он догадался себя обвязать и по этому тросу перемещаться и вернуться на наш лагерь. Ну, интересных там историй было, конечно, много, все сразу. Ну, мы говорим про фотографию, а
да.
ушли немножко туда.
Так обычно
да,
и бывает.
Так бывает, да.
Вспомнила историю по поводу фотографий, на которых изображены люди, которых никто не знает. Но не совсем... Но у моей бабушки в молодости был поклонник, он был фотограф. Она его не знала, она его никогда не видела. Она только периодически получала фотографии, на которых она сфотографирована где-то в зрительном зале, где-то еще, где она не видит, что ее фотографируют. То есть она там разговаривает, что-то делает, и только ей, по-моему, подбрасывал или как-то в почтовый ящик клал эти фотографии, где она изображена. Но так и не показалось. То есть она так и не узнала, кто это. Но у нее вот есть в альбоме одну фотографию, я очень явно помню. Если мне удастся ее найти до выхода подкаста, я ее тоже приложу, где она сидит в зрительном зале, обернулся, что-то говорит. То есть видно, у нее там такая живая мимика, что она не позирует. Но такая фотография интересная, необычная, и тоже такого крупного формата, черно-белая. И у меня еще остался, наверное, вот такой последний завершающий вопрос. Сейчас вы фотографии, ну, можно сказать, не занимаетесь, только на телефон иногда что-то снимаете.
Только на телефон, да.
А почему это увлечение прошло?
Ну, наверное, то, что фотография теперь всем доступна, теперь нет такой вот критической, скажем так, потребности кого там фотографировать. Теперь это может делать каждый. Сделать фотографии такие более глубокие, более качественные, я об этом не задумывался, у меня есть другие дела. Потому я фотографирую чисто дежурные фотографии.
Был какой-то момент, когда вот вы фотоаппарат все отложили, брали на полку, как будто бы больше он не понадобится?
Нет, таких мыслей не было, просто он лежал, лежал, плёночная фотография прошла, теперь нет нужды, и потому и вот держи себе фотоаппарат и лежи себе фотоаппарат, как история.
Сейчас зеркальные фотоаппараты доступны, можно не проявлять, а делать просто какие-то интересные качественные снимки, но уже сразу в цифровом виде. Неинтересно сейчас это было бы? Уже не то?
Ну, нужно найти время, нужно потом подумать. Что-то пока нет такого триггера, который мне запустил бы этот процесс к фотографированию. Ну, кто её знает? Все может быть.
Всем спасибо, что вы послушали этот подкаст. Надеюсь, вам было интересно. Подписывайтесь и слушайте и другие выпуски. Всем пока-пока.
До свидания.